Хорошо, друзья возлюбленные, давайте мы откроем Филиппийцам 3 главу. Мы продолжаем изучать это письмо апостола Павла, послание для этой церкви. Пока вы открываете, хочу напомнить, что Павел находится в заключении за Слово Божие, за проповедь Евангелия, за преданность, верность своему Искупителю. Длинный путь в жизни его был, и как итог противостояния тьме, лжи, неверию, он оказался в заключении. И он пишет письмо, наставляя свою церковь. Прежде чем мы вернемся к тексту, я хочу напомнить нам, или, по крайней мере, побуждать всех нас ясно понимать контекст и суть письма или изучаемого отрывка. Для того, чтобы мы не запутались в деталях, в отдельных фразах, в словах, в каких-то таких эпизодиках, малых таких темах, где вы можете почувствовать, ну я живу здесь и сейчас, и это для меня не актуально. Это Павел с кем-то спорит, это Павел кого-то переубеждает, это Павел кому-то чего-то говорит. Но меня это сильно не трогает. У меня проблемы квартплаты, здоровья, многих других вещей, текущих таких моментов, которые мне нужно сражаться буквально сразу же в первую минуту, когда я только зал этот покину. Понимаете, сущность вот этих писем, если мы будем под широким углом зрения смотреть, они достаточно важны в том, что это касается наших душ. Я в прошлый раз говорил о том, что за наши души идет борьба. И вот в эти короткие дни жизни на земле мы должны определить, где мы будем там на небесах в вечности. Потому что тот рубеж, который захлопнется за нами, когда мы отсюда уйдем, мы его снова не вернем назад, чтобы что-нибудь изменить в вопросе судьбы своей души. Вот почему сатана обольщает людей, обманывает людей, делая им такую, знаете, анестезию беспечности. Когда они чувствуют себя в безопасности, никакой угрозы, живут счастливы, окружены любимой семьей, детьми, внуками, хорошей погодой, местностью, всеми-всеми мелкими такими вопросиками, не думая при этом о своей душе. Вот перед нами Слово Божье. Слово Божье, которое от Него пришло. И то, когда говорит Бог, все должны слышать. Когда говорит Бог, все должны внимать. Тогда, когда говорит Бог, это что-то важное, что-то ценное. И вот через апостола Павла Бог говорит к людям о том, что путь спасения исключительно через Иисуса Христа. Но для того, чтобы стать на этот путь спасения, у человека должна возникнуть нужда. Он должен осознать, что он потерян. И теперь перед нами панорама разных религиозных течений, предлагающих эксклюзивный свой путь спасения. В прошлый раз мы говорили о том, что Павел был представителем мощнейшего монолита иудаизма. Это не сравнить ни с какой религией мира даже сегодня. Это единственный этнос, народ, религия, где напрямую Бог с ними разговаривал. Концентрат чудес. И всего того, что испытал этот народ, ни один народ в жизни не испытывал. Даже в маленькой пропорции какой-то. Но, к огромному сожалению, вот эта система иудаизма создали такую структуру служения, что там могли поклоняться Богу, служить Богу абсолютно неверующие люди и невозрожденные люди. Когда эти невозрожденные люди в этой системе, которая внешне выглядела красиво, влияли на людей, они обманывали людей и уводили людей в сторону. Даже в наше советское время я лично не застал тех моментов, там, 60-е, 70-е годы, когда в церковь внедрялись сотрудники КГБ. Они выучивали какие-то фразы. Кстати, в православии, вот сейчас открываются какие-то архивы, священниками были сотрудники КГБ. То есть выучить движение, вот как размахивать дымом, как пройти вот вокруг алтаря, что сказать, что сделать, куда поставить, что вот, это несложно для неверующей души и для невозрожденного духа. Несложно. Помните историю в одной баптистской церкви? Для тех, кто не знает, не слышал, потому что у нас уже новые люди появились. Когда пристальное внимание было не только к православным, но и к протестантским церквям. И вот приходили вот такие агенты, чтобы узнать, кто собирается, о чем говорят, нет ли подрывной какой-то деятельности против коммунистической системы. И вот в одну небольшую такую общину зашел сотрудник КГБ, но представился он братом во Христе. Вот, и ну, его приняли, не знают, мало ли, гость там проезжал мимо, у него есть время немножечко побыть в церкви. И вот ответственный за служение обращается к нему, говорит: брат, могли бы вы открыть собрание? Говорит: ну, хорошо. И он выходит за кафедру и говорит: уважаемые присутствующие, друзья, вот стоя за этой трибуной, я хочу сказать и объявить, что считаю собрание наше открытым. Чисто по-партийному, по всем этим. Его сразу разоблачили. Где-то, стоя за трибуной, где открывают или закрывают собрания, они могли достигнуть каких-то своих успехов. Но смотрите, вопрос даже не в юморе самом, а вопрос в том, что церковь не оставят в покое. Всегда будет на нее влияние. И те люди, через которых сатана влияет, они, может быть, сами не догадываются, что они орудие в руках сатаны. Теперь мы возвращаемся к нашему тексту, к нашему посланию. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Павел очень радикально, радикально, будучи движим Духом Святым, делает водораздел между ложными проповедниками и учителями, которые вкрадывались в церковь, которые, возможно, не говорили слово «трибуна» или еще какие-то такие, из-за которых можно было бы их разоблачить. Это были утонченные специалисты, которые помогали людям, продавливая на их гордость, говорили: для того, чтобы спастись, вам недостаточно просто уверовать. Что значит просто уверовать? Войти в церковь нужно через коридор иудаизма. Посмотрите назад, и вы увидите, насколько могущественный иудаизм от Авраама и Моисея и всех великих пророков. Поэтому просто так уверовать не проходит. И мы помним, да, они ставили акцент на обрезание, на исполнение законов, соблюдение субботы, многих других бесполезных для души вещей. Павел радикально их осуждал. По той простой причине, что они уводили людей в сторону от простоты во Христе. И мы видели, что Павел вызывает их на дуэль, вызывает их на вот такой дискус о том, чтобы посоревноваться, если вы можете уповать на свою плоть. Павел говорит: давайте-ка я вам покажу преимущество своей плоти и достижений. Я думаю, что достаточно было двух дипломов, которые Павел только открыл, показал. Они должны были просто сказать: все, борьба закончена, до свидания, мы уходим. Он не останавливается на этом. Мы говорили о том, что истинный служитель, вот теперь смотрите, вы оказались в церкви, которая не похожа стереотипно на те церкви, которые по своему восприятию должны быть похожи на церкви, где есть какая-то духовно благоговейная атрибутика, атмосфера, приглушенный, может быть, свет, вот какие-то звуки, вот что-то такое, кто особенно был где-то воцерковлен в ортодоксальных церквях, вы можете чувствовать, что ну, что-то здесь не так. Вот это похоже на клуб. Вот это вот на самом деле не похоже на кафедру какую-то, а на трибуну. И есть внутренний, наверное, какой-то барьер. Подумайте о временах Павла. Или о временах ранней церкви, где они собирались, и что у них было. Даже того, что у нас сегодня есть, у них даже близко не было. Если бы им предоставить такую возможность, они сказали бы, это величайшее достижение и подарок от Бога, где мы можем так собираться и столько собираться. Но вопрос не в том, мы знаем, где собираться и что нас окружает. А вопрос в самой сути, в самой жизни. Поэтому Павел, вот это напускное благочестие этих лжеучителей, просто снимает маску. И говорит, что они уповают на свои достижения, на свои заслуги, на свое родословие, на свои какие-то причины, помогающие им возвысить себя над другими людьми. И он показывает, истинный служитель – это тот, кто стремится познавать Христа. Тот, кто не на плоть надеется. Тот, кто смирен сердцем. Я не буду все перечислять. Я хочу, чтобы мы увидели, как дальше апостол Павел продолжает эту аргументацию, акцентируя внимание на себе для того, чтобы подать церкви пример и образец. Вы можете сверять своих служителей, которые вас наставляют и учат. Понятное дело, что рядом с Павлом ни один из великих проповедников не станет, чтобы сказать, ну вот я тоже где-то рядышком с Павлом. Но это не снимает никакой ответственности, потому что Павел ниже, он говорит, подражайте мне и подражайте тем, кого вы видите подобным образу вот этого служителя. Так, вот наконец-то мы подошли к нашему тексту. Третья глава Филиппийцам, с 12 стиха по 14 наши границы сегодня будут. Давайте мы их вместе прочитаем. Кстати, давайте мы немножечко вернемся назад и захватим больше, чтобы оно вписывалось и созвучнее было. Я со 2 стиха буду читать. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания. Ибо обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа – я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, оставляя все позади конкретно, а простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Тема проповеди будет – это целеустремленность служителя. Служитель не просто живет внутренне в поиске Христа, хотя частично мы снова вернемся к этому, наш текст побудит нас говорить об этом. Но служитель, или глядя на жизнь служителя, проповедника, пастора, священника, кого угодно, в любой деноминации, наблюдая за ним, возможно определить, истинно это человек Божий, слуга Божий, либо ложный по его внутреннему миру и его устремлениям, куда он движется. Вы знаете, что у каждого из нас есть какая-то цель жизни? Согласны? Человек не может жить бесцельно. Есть всегда какая-то сила, которая побуждает нас, проснувшись, думать о чем-то. Вот то, о чем вы больше всего думаете, это и есть цель. Это есть движущая сила, помогающая жить. И вот здесь разнообразие целей у людей настолько огромное, что нам хватило бы, наверное, целый день просто высказаться, что мы просто знаем, ради чего люди живут. Или с чем они сражаются, чтобы достигнуть своей цели. Вот перед нами продолжение этой мысли, где апостол Павел говорит о своей жизненной цели. Мы посмотрим на несколько составных вот такого личного Павлова исповедания или его обзора, его внутреннего мира. Мы дойдем к тому, то, что увидим о его цели жизни. Итак, целеустремленность служителя. Первое, давайте мы посмотрим на наш текст, это святая неудовлетворенность. Я постараюсь объяснить, что это значит. Вот Павел говорит или объясняет, когда он закончил, что я стремлюсь достигнуть воскресения мертвых. Возможно, этими словами Павел поднял настолько высокий авторитет в глазах церкви, Возможно, зная о его жизни и стойкости, люди понимали, это гигант. Это просто уровень или стандарт такой же, недосягаемый нами. Но он понимал это. И он говорит, говорю так, братья, говорю так не потому, чтобы вы обо мне думали завышенно, чем я являюсь на самом деле. Чтобы я достиг или стал совершенным. Посмотрите на 13 стих. Это вот комбинация хорошая, которую Павел, если пропустили в первом случае, то увидите во втором случае. И он снова говорит вначале, братья, не почитаю себя достигшим. Вот с чего я хочу начать. Я не думаю, что в то время была какая-то опасность. Возможно, она была, почему он об этом намекает. Но в наши дни эта опасность существует, и она есть. Это религиозный перфекционизм. Знаете это слово? Или религиозное совершенство. Вот это слово, совершенство. Вот здесь, в этом начале, Павел просто наносит очень сильный болевой удар по этой доктрине. По доктрине вот этого перфекционизма. Что это за учение перфекционизма? Люди смотрят на позиционное свое положение во Христе и говорят, во Христе я полностью прощен. Это правда? Если я полностью прощен, я автоматически освящен. Бог на меня смотрит не на меня через меня, а через кого и как? По благодати через Христа. Это истина? Истина. Но проблема в том, что люди делают неправильный вывод из этого. Раз я внутри совершенный, прощен, есть тексты Писания, что рожденный от Бога не грешит и не делает греха, и не может делать грех, собирая вот эти вот узкие взгляды, они делают доктрину для себя, оправдывающую свою, скажем, сложную жизнь. Я несколько лет назад общался с таким человеком. Вот я внутри почувствовал, да, он не задавал каких-то вопросов сразу, как ты смотришь на это учение, а издалека стал говорить что-то из Библии, но я почувствовал какое-то беспокойство. И вот те тексты, которые я вам перечислил, они вот звучали на его устах. О достаточности во Христе, о совершенстве, о безгрешности, о том, о том, о том, о том. Я смотрю, что очень узко. Я заволновался, потому что стал приходить к нам в церковь. Я думаю, что сейчас, возможно, будет какая-то инфекция распространяться среди людей для того, чтобы с духовно слабым иммунитетом дать им ложную надежду на вот этот вот неправильный дальнейший курс жизни. Я стал ему приводить в противовес другие тексты Писания. Мы сегодня к ним обратимся. Закончилось тем, он больше к нам в церковь не приходил, закончилось тем, что человек в этой свободной, совершенной безгрешности понимал, что его неискупленная плоть не наследует Царствие Божие. Он начал пить и гулять, и все сопутствующие результаты и плоды вот этого перфекционизма привели его к серьезным духовным последствиям. Если вы думаете, или кто думает, что он перфекционист, совершенный, безгрешный, друзья, это такое заблуждение. Спросите у тех людей, которые близко вас знают и окружают, и они развеют эту чепуху быстро. Скажут, что вы никакой не совершенно не перфекционист. В чем проблема перфекционизма? Эти люди, они ни к чему не стремятся. Абсолютно, вот просто полная пассивность. Я достиг этого состояния в этом подарке, который Бог мне дал, и все. Если Он хочет меня пнуть к какому-то делу благому, я почувствую этот удар, я пойду сделаю. Пока этих движений нет в воздухе, я ничего делать не буду. Нет у меня побуждения читать Библию, читать не буду, это лицемерие. Если у меня нет желания кому-то жертвовать, кому-то помогать, о ком-то молиться, я этого делать не буду. И люди внутри, в коварном обольщении, живут в тяжелейшем заблуждении. Хотя, смотрите, в Библии очень много текстов, которые говорят о нашем совершенстве и достаточности. Если вы внимательно сегодня пели, да, то в одной из песен была эта фраза. Я совершен. И как будто я не согрешил. Ну, хорошее слово, как будто. Так вот, хочу немножечко богословия, буквально пару штрихов напомнить. Когда Господь нас спасает, сверхъестественно входит в нашу жизнь, возрождает нас. Да, все наши грехи обнуляются полностью. Прошлое, настоящее и будущее. Независимо от того, как вы духовно растете или не растете вообще, спасение не определяется уже в силу заслуги какого-то служения. Это Божий дар. Мы должны поклоняться Богу за это чудное, дивное событие. Но поскольку мы продолжаем жить, у нас есть практическое освящение. У нас есть личные отношения со Христом, где Писание побуждает нас подчиняться этим призывам, о которых говорит Писание. И вот где-то здесь об этом Павел начинает говорить о себе. Не думайте, братья, давайте снова посмотрим. Не говорю так, чтобы я уже достиг. То есть пришел к этой дистанции. И он это слово использует. Или усовершился, стал совершенным. Я думаю, что здесь переживания и нервозность верующих, которые могли бы до этого испытывать, чуть-чуть эта доза стала ниже. Потому что верующие понимали, может быть, я не возрожден? Вас посещают иногда такие мысли? Я столько лет в церкви. Почему в мою голову приходят такие мысли, такие чувства? Почему я так реагирую? Или почему я так не реагирую? Если я расту, то почему так незаметно? Столько лет. Павел говорит, я один из вас. Кстати, сколько уже во Христе Павел был в этот период? 30 лет. За 30 лет он бы мог сказать, наконец-то, я теперь все знаю, все понял, все умею, все могу. Ничего не боюсь, никаких искушений, никакой борьбы, никаких трудностей, абсолютно все, я успокоился. Давайте послушаем цитату Уильяма Баркли. Я буду цитировать иногда его, но я вам не рекомендую его читать. Вот. Иногда у него хорошие мысли, как Джон МакАртур говорил. Даже поломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. Вот он хорошо дает истолкование, понимание слова «совершенный». Смотрите. Слово «телеос» имеет в греческом языке множество взаимосвязанных значений. Оно значит «развившийся», выросший в противоположность недоразвитому. Например, его употребляют по отношению к взрослому мужчине, противопоставляя юноше еще незрелому, неразвитому. То есть совершенство указывает на какой-то процесс. Оно употребляется для обозначения зрелого умом и тогда обозначает человека компетентного в каком-то предмете, в научной дисциплине, в противоположность простому, человеку, который еще обучается. Вот что значит совершенно. То есть тот, кто освоил ту или иную дисциплину, в отличие от того, кто еще только постигает. Также по отношению к жертвоприношениям это слово имеет значение без порока, пригодный для принесения в жертву Богу. Вот, останавливаясь пока здесь, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на это святое недовольство в жизни Павла. Достаточно честно он о себе говорит. Он признает свое духовное несовершенство. В этом отрывке у нас нет. Я вам хочу предложить несколько. Самый ключевой, на мой взгляд, Римлянам 7 глава, с 18-19 стих. Если вы хотите увидеть честность Павловой борьбы, то, что внутри происходит у служителя, у апостола, прочитайте всю главу. Возможно, это будет утешением для многих из нас. Не чем-то оправдывающим нашу пассивность, а утешением. Вот что он говорит, хотя бы вкратце. «Ибо знаю». Это честный взгляд. Он не говорит, ну скажите, возможно, за собой ничего не замечаю. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Вот оно. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Посмотрите, что дальше. Бедный я человек. Это сокрушение. Это признание проблем. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Хотите утешения? Возрожденный живой человек, он будет испытывать это. Духовно мертвый человек, у него нет борьбы ни с чем. У него есть единственная борьба, это за свой комфорт, за свое удовольствие. И удалять всех со своего пути, чтобы они не мешали ему жить красиво и счастливо. Верующий человек на уровне мыслей, чувств, мотивации, многих других вещей, он будет чувствовать святое недовольство собой. Есть греховное недовольство, когда я хочу быть лучше всех, выше всех, красивее всех, популярнее всех, известнее всех, значимее всех. Это проблема. И тогда, когда человек этого не достигает, он недоволен. Это проблема. Святое недовольство в том, когда я понимаю, что я хочу уподобиться Христу. Я понимаю, что в моей душе вот эта борьба или конфликт двух природ. Теперь новая природа сопротивляется ветхой природе, а ветхая противостоит новой природе. Галатам, помните, 5 глава? Другой церкви, тот же автор, тот же Дух Божий пишет о борьбе двух природ. Он показывает дела плоти и плоды духа. Еще один текст. 1 Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Так, мы видим, что здесь Павел борется с плотью. Он знает, что враг внутри его живет и мешает ему духовно расти. Вот он, продолжая, говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Если бы Павел был совершенным, достигшим уровня безгрешности, нет никакой причины ни с чем бороться. Абсолютно. Что касается Павла, идем дальше. Павел признавал, что он нуждается в ясном руководстве Духа Святого, о чем молиться. Это мы смелые приходим на молитвенное собрание, у нас есть список молитвенных нужд, и мы пошли. Посмотрите, что Павел говорит. Римлянам 8:26. Дух подкрепляет нас. То есть Павел говорит и о себе, и о церкви. В наших немощах, в слабостях. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Очень далеко от совершенства. Очень далеко от абсолютно, о котором могли бы современные перфекционисты говорить. Ну, еще один штрих. Павел нуждался в силе Божьей благодати для того, чтобы совершать это служение, которое он имел. В прошлый раз мы говорили, что плоть не может служить Богу. Плоть не может исполнять то, что по духу. Плоть не может желать то, что духовное. Если даже она пытается имитировать что-то, это маленький эпизод на короткое время, и все будет криво и неправильно. По плоти невозможно проповедовать, по плоти невозможно благовествовать, по плоти невозможно защищать истину, по плоти невозможно духовно расти, служить Богу, жертвовать, миловать, прощать, любить, заботиться, быть стойким до конца. Плоть этого не выдержит, и она и не хочет этого. Все, что хочет плоть, это безмятежного комфорта. Как в миру, так и, возможно, в церкви, так и окружить себя какой-то атрибутикой религиозной и при этом успокоиться. 2 Коринфян 12:9. Честный взгляд Павла на себя. Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Ну и для объективности я хочу прочитать один стих апостола Петра из его второго послания, 3:18. Посмотрите, сама конструкция предложения призыва: «Возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Как раз-таки Петр, дополняя, говорит о том, что возрастайте. Процесс духовного роста, он не обусловлен просто познанием возрождения, фактом спасения. Но процесс нашего освящения, следования за Христом, оно обусловлено ростом, динамикой, и мы понимаем. Вот почему в Библии огромное количество образов, когда показывают на возрожденного человека, как на младенца, которому нужно молоко. Оставьте рожденного младенца без еды, без заботы, он умрет. При всем том, что в нем сейчас есть жизнь. Я не говорю сейчас о духовной смерти или о погибели в ад. Так вот, когда Писание говорит о верующих людях, мы живые существа, и мы призваны расти. Живой человек, как вы можете определить, возрожденный вы человек или нет? Кушать хочется. Самое первое, кушать хочется. И мы знаем, что Писание – это то молоко, с чего начинается наша еда. А потом мы переходим, когда зубки отрастают, более к твердой пище. А потом к обилию пищи. Живой человек, он не может жить без социума. Ему нужны братья и сестры. Ему нужно физически, опять-таки, укреплять свои мышцы. Это какой-то труд, какое-то служение. Очень много параллелей. Если вы христианин, я не хочу никого обидеть, ничего личного. Приходите, просто приносите свое тело в собрание. И больше вас нигде никогда нету. И вы на протяжении недели вообще забываете, что такое церковь. Эти люди, вы сосредоточены исключительно на себе. Друзья, опасный сигнал. Я не хочу никого судить. Опасный сигнал. Потому что живой он будет жить в этом теле, соотносясь с живым организмом, как часть этого тела, организма, как клеточка, которая привязана к другой клетке. Писание говорит, и мы не можем это ни сломать, ни удалить, ни вырезать. Поэтому возрастайте, и вот путь роста через познание Иисуса Христа. Это то, что касается святого недовольства. И Павел объясняет церкви. Он не заходит, знаете, в зал, как какой-то там папа римский, не касаясь пола, там в окружении охраны, в золотых одеждах, со скипетром, в короне какой-то. Все просто замерли и ахнули. Вот он. Простейший человек. И он позволяет, чтобы мы заглянули в его сердце. Я не достиг. Я несовершенный. И борьба в моем сердце. Я плачу о своих грехах. Я говорю, что я бедный человек, мне нужна помощь. Я хочу расти. И он становится в один ряд с простыми людьми. Лжеучителя, они отделяли всегда себя от людей. Они всегда говорили, смотри на нас, вот эта планка, достигай, достигай, давай, 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 давай. Не будем на этом останавливаться. Давайте мы еще, находясь в 12 стихе, посмотрим на продолжение мысли. Кроме того, что есть святое недовольство, это абсолютно объективная, здоровая реакция на то, что происходит внутри нас. Следующее, святые усилия. Я остановился на этой фразе, но стремлюсь. Для меня оно плавно одно рождает другое, или одно соотносится с другим. Стремлюсь, вот это греческое слово очень сильное, добиваюсь, гонюсь буквально, мчусь. Я делаю все, чтобы просто достигнуть своими усилиями кое-чего, о чем мы поговорим немножечко попозже. В этих усилиях нет ни конкуренции, борьбы за власть, нет соперничества, нет ложной мотивации, самоутверждения, нет ничего такого, о чем бы Павел мог сказать, я всех обгоню. Он говорит о себе, я стремлюсь, я добиваюсь. Меня не устраивает мое положение, в котором я нахожу себя 10 лет назад или 20, тем более 30 лет назад, когда я уверовал. Я недоволен этим. Я стремлюсь. Он всегда в движении. В этом есть выражение жизни служителя Божьего. Еще одну цитату послушайте Джона МакАртура. Его можете читать. Идея в том, что нужно расслабиться, и что пусть действует только Бог, была чужда для Павла. Он полностью полагался на силу Бога, действующего в его жизни, но он также описывает жизнь христианина, смотрите, как труд и подвиг. И еще один хук слева, против перфекционизма, который побуждает людей к ничего не деланию, к пассивному самообману ложного пребывания. Вот несколько текстов. Колоссянам 1:29. «Я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Если в контексте лжеучителей, то мы увидим, что если они трудятся, то трудятся по плоти, не Его силой, не для Его славы. 1 Тимофею 6:12. Он наставляет своего протеже, своего ученика, и он дает ему ценные советы. Смотрите, один из них. «Подвязайся, припаяшься добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Если бы это состояние устраивало Павла, он бы сказал: «Тимофей, не готовь проповедь. Идя утром в собрание в воскресенье, просто размышляй. И что тебе Дух пошлет, то и говори. Не нужно какой-то примеси человеческой, каких-то там чтения книг, получать образование, общаться, повторюсь, с верующими, ездить с ними в Новофедоровку, узнавать какие-то ценности, которые там от других братьев, может, расслабься. Подвязайся добрым подвигом. То есть припаяшься борьбой. Христианство, служение, влияние друг на друга, созидание церкви, друзья, это наш призыв, и это подвиг. И он говорит: держись вечной жизни. Зачем держаться, если она уже есть? Держись. Если будешь держаться, это и докажет, что ты ее имеешь. Потому что ты знаешь, что ты ценишь, что у тебя есть. Ты ее не потеряешь, потому что это не кошелек с деньгами. Но держась вечной жизни, жить ценностью этой жизни. И еще один текст. 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси страдания. А воины – это не те, кто просто красиво марширует на парадах. Воины – те, кто знают, что такое сидеть, может быть, в окопах, и когда где-то что-то разрывается рядышком, и контузия, и многие другие вещи. Другими словами, тот, кто знает, как пахнет порохом. В духовной битве то же самое. Мы можем говорить это на пасторских конференциях, то, что касается служителей, друзья, но это касается многих потенциальных проповедников и пасторов. Это касается всех членов церкви, всех детей Божьих. На каждом участке нашей жизни есть какая-то борьба. Есть борьба молитвенная за наших неверующих. Молитесь о том, чтобы Бог проливал жизнь вашим родным, которые еще не уверовали. Молитесь о том, чтобы, если есть какая-то дистанция, чтобы Бог послал им благовестников, чтобы послал своих вестников каким-то образом достиг их сердец. Молитесь о том, чтобы вы стали вестником для кого-то. Возможно, где-то в какой-то части мира кто-то молится. У нас недавно, я, по-моему, рассказывал, вот год назад была ситуация, не буду в детали вдаваться, просто так Бог сопоставил вот пазлы своих целей. Нам звонят из-за границы, говорят: в Севастополе наш родственник. Мы нашли вас через таких-то, таких-то, наш родственник, он неверующий. Он, как эта больница называется, когда умирает онкология? Хоспис. Он в хосписе, мы не знаем где, найдите в Севастополе хоспис, он там лежит. Дали его фамилию, имя, отчество, мы нашли этот хоспис, мы приезжаем туда. Этот мужчина очень удивился. Вот, мы сказали, от кого мы сказали, кто мы сказали, зачем мы пришли. Он на самом деле лежал, вот просто кости и кожа. На самом деле он уже умирал. Мы с ним общались. Мы говорили с ним о Христе. Мы попытались его научиться одной простой молитве. Мы знали, что он скоро уйдет. Мы просто говорили: Иисус Христос, скажите: Иисус Христос, прости все мои грехи. Он повторял: я не могу повлиять на его искренность и желание, и чувства, но я хотел, чтобы он услышал имя Искупителя. Но я не об этом сейчас говорю. И через несколько дней, когда мы его хотели посетить, мы позвонили, говорят, он уже все, умер. Посмотрите, где-то там, на другом полушарии, молились о том, чтобы папа не ушел в вечность до того, когда он услышит о Христе. И какими-то такими способами, путями, через посредников, там разных каких-то людей находят наш телефон, звонят нам, и у меня получается, мы приезжаем, и вот этот ключевой момент. Если он уверовал, и он в вечности, представляете его восторг? Вот встаньте на его место. Он на самом деле был головня, выхваченная из огня. Это душа, это вечность. И я ненавижу себя, когда я внутри себя могу часами провести в том, что бесполезно, то, что вообще в моей жизни не нужно. Зная о том, что мой брат до сих пор неверующий, мои друзья неверующие где-то там пьют, гуляют, живут беспечно. Я занят своими делами. Я понимаю, я не говорю о крайностях, что вот просто мозоли на коленях натереть и молиться, 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 молиться. Но я понимаю, что есть время, когда оно пустое, и каждый из нас знает об этом. Это борьба. Это не борьба Хадсона Тейлора или многих других, где мы читаем о пуританах, может быть, о ком-то миссионерах, которых в джунглях там дикари съели. Ну, вот это, да, вот это воин был. Здесь и сейчас. Это не перфекционизм. Это реальный взгляд на реального служителя, на реальных детей Божьих, которые знают, что главное в мире и что ценное в мире и как нужно этим всем пользоваться. Этому миру чуждо все это. Абсолютно чуждо. Христиане, которые знают цену искупления души, они по-другому будут жить. Вот почему апостол учит церковь. Теперь, друзья, остановимся здесь. Знаете, почему христианство не исчезло в те времена, когда их давили, когда их было мало, когда они были примитивны в вере своей, в образовании? Знаете, почему они не исчезли? И к нам это пришло. Потому что есть глава, который влияет на живые клеточки организма своих детей, которые продолжают оставаться ему верными. Которые читают Слово Божие, говорят, это Божье Слово. Я хочу ему подчиняться. Несовершенный, слабый, кривой, падающий, вот не из благородного рода, то, что мы в прошлый раз говорили. Но я настоящий. Я хочу быть в руках моего Искупителя. Благодаря тем людям, братьям и сестрам, имен которых большинство мы не знаем, они передали своим детям, те дети передали своим детям, не боясь ни угроз, ничего, готовы были платить огромную цену. Они понимали, знаете, кстати, большинство из них до 40 лет не доживали. Мужчины либо на войне умирали, в каких-то там межусобных конфликтах, которые часто случались, либо болезни, от которых сегодня избавляются одним там, не знаю, пенициллином, тогда просто эпидемия пошла и вымерло все село. Но истина распространялась. И люди понимали. Для них в то время был свой комфорт, свои уровни ценности, все, что мир ради чего жил, кроме церкви. Вот Павел это делает, потому что люди знали это Слово Божие. Я его слушаю, я хочу ему подчиняться. Поэтому первое, Павел говорит о своей святой неудовлетворенности. Я не достиг, я на пути, я испытываю вот эту вот жажду роста. Далее Павел говорит о том, что одного сокрушения мало, одного недовольствия мало, надо что-то делать. Нужно прилагать усилия. Я стремлюсь, я гонюсь. Я мчусь, я что-то делаю. И третье, 14 стих. Вот это святые цели. Здесь Павел использует образ спортсмена, бегуна. Давайте мы прочитаем. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Мы еще вернемся к предыдущим стихам, но в последовательности я хочу, чтобы мы видели, что у Павла была цель. Когда он говорит, я стремлюсь, и он говорит, я стремлюсь к цели, а вот этот вот образ, который он использует, возможно, мне кажется, Павел очень любил спорт. Может быть, часто ходил на стадион и смотрел или эсминские игры, или на Олимпийских играх бывал. Он иногда пишет о борцах, да, вот подвязаются те, кто в агонии, агонит замает, то есть те, кто страдают, напрягая свои мышцы до предела, кажется, сейчас они лопнут просто. Или бегун, да, который бежит длинную дистанцию, уже просто все силы на исходе, но он видит перед собой вот эту вот линию. Я тоже недавно видел забавные такие моменты, когда спортсмены начали радоваться или торжествовать победу до того, когда они достигли финишной ленты. Вот остается буквально метров, может быть, 30-50. И они бегут, и уже видно, что ход сбавляет, им все равно. Они не на чемпионский результат, что там нужно секунды выиграть. Главное прийти первым. И они бегут вот так вот, подняли руки, смотрят по сторонам, и тут тень, и кто-то догоняет. Пст! Еще одно забавное видел, ну это, наверное, лет, наверное, 10 назад было. Олимпийские зимние игры. Когда конькобежный спорт был, я думаю, можно где-то найти, если хотите. Но смотрите, чтобы зря время не тратить. Группа лидеров, выдающихся рекордсменов, просто почти на полкруга всех обогнали. И потом, вы же знаете конькобежный спорт, видели? У них коньки как лыжи маленькие такие. Вот. И один цепляется за конек другого, падает. И все, которые шли вот так друг за другом, просто создают кучу. И какой-то аутсайдер из Австралии, который просто, наверное, страны выставили, где там в Австралии снег, ну, катки есть, да, но это не их вид спорта. И он первый приходит. Это триумф. Представляете, олимпийский чемпион по конькобежному спорту в финальном забеге. В нашей жизни может быть очень много таких вещей, которые будут неправильной мотивацией. Я вам уже не раз говорил, что кафедра – это не место святого святых, где люди, которые выходят сюда, являются абсолютно защищенными от всяких искушений, от неправильной мотивации. Для некоторых кафедра может быть местом самовыражения. Взять микрофон, рассказать свидетельство – местом самовыражения. Хорошее может стать плохим. Павел говорит, я хочу все это из своей жизни убрать. Я сосредоточен как спортсмен, который бежит к цели, и моя задача не просто махать, о, друзья, привет, на стадионе этим и этим. У меня вот финишная прямая, и я знаю, куда я направляюсь. Кстати, когда мы читаем послание Иакова, интересно, что перед его глазами были те люди, которых он называл люди с двоящимися мыслями в церкви. Двоедушные буквально, те, которые пытаются комбинировать жизнь для себя и для церкви, или для Бога. И он говорит, они неуспешны во всех делах своих. Они могут какие-то усилия прилагать, но они никогда не достигнут цели. Это как пони, которая ходит по кругу, или белочка в колесе, да? Спросите у белки, если бы она могла ответить вам. Ты устала?
Да.
Цель достигла? Нет. Куда бежишь? Не знаю. Так вот, на этих простых примерах мы видим, что у Павла была цель. Вот она, первая цель. Возвращаемся в 12 стих. Вторая часть или там последняя часть. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Итак, первая цель Павла была достигнуть Христа. Помните, против кого он говорил? Против тех, кто хотели достигнуть количество людей в церкви, благодаря которым у них бы зарплата была выше, известность лучше, популярность значимее. Это те люди, которые соревновались, может быть, получая образование, но они в центре ставили сами себя. Павел говорит, моя цель – достигнуть Христа. Просто, красиво и точно. Потому что Божий слуга не может служить Христу или Богу без того, чтобы знать Его и угождать Ему. И он говорит, я хочу достигнуть. Как его достиг Христос? Когда он шел в Дамаск. Когда он был одним из этих лжеучителей, назовем их тем именем, которое они заслуживали. Вот Господь открывает Павлу, как он его достиг и что он ему показал, что с ним должно быть. Во-первых, что должно произойти внутри его и чем он должен заниматься. Первый текст Галатам 1.15. Посмотрите, как красиво Павел тоже рассказывает о своей прошлой жизни. «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего». Вот для чего он спасся. Номер один. Номер один. Помните всегда, грех наш разделял нас с Богом. И Бог убрал эту заслонку. Для того, чтобы мы увидели нашего Искупителя. И Павел говорит, он избрал меня для того, чтобы открыть во мне сына. Он достиг меня. И теперь я хочу достигать его, познавая его. И потом он говорит, чтобы я благовествовал язычникам. Римлянам 8.29. Общий взгляд на каждого верующего. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть, смотрите, подобным образу сына своего. Вот что значит стремлюсь к цели, чтобы достигнуть Христа. Для большинства христиан, служителей, организаций, миссий сегодня более важны цифры, важны какие-то события, важны разного рода мероприятия. И очень редко мы можем услышать. Для меня Христос открылся с этой точки зрения или с той грани, которую я раньше не знал. Для меня Христос стал в этом вопросе более понятен и ценен. Продвинутые, крутые служители сказали бы, это все примитивно, мы так все знаем. Давай, давай, покажи дело, где у тебя центр реабилитации? Где у вас социальное служение? Где у вас... Давай, 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 давай. Понимаете, вот того не будет без первого. Или то может не существовать без первого. Но когда нет главного познания Христа, тогда нет ничего. И Павел говорит, хотите увидеть лжеучителей? У них свои цели. А моя цель – познавать Христа. Вот почему я в тюрьме сижу. Потому что если бы я был компромиссным, и в центре моей жизни был мой комфорт, я бы никогда не сопротивлялся бы системе, не сопротивлялся бы лжи, не сопротивлялся бы лжебратьям. Я был бы добренький для всех. Я бы знал, как проповедовать. Я бы знал, где кому руки возложить, чтобы исцелить. Я бы знал, где, что кому сказать, чтобы снять это напряжение. Но, познавая Христа, он оставался верным ему, а не тому, что было вокруг него. Иногда его считали радикальным, упрямым. Помните, когда он шел в Иерусалим, говорит, Павел, ты на рожон лезешь. Узы и скорби ждут тебя. Пророк за пророком говорит, что в Иерусалиме тебя арестуют. Павел говорит, хватит рыдать обо мне. Хватит душу мою разрывать. Я знаю, что меня ждет. Я иду туда не просто, чтобы пострадать. Если надо умереть, я умру за имя Христа. Это может сказать только тот, кто знает, кто такой Христос и что такое вечная жизнь. Вторая цель. Мы приближаемся уже к финишу сегодняшней проповеди. Павел говорит, достигнуть высшего звания. 13 стих 3 главы. Вторая часть. Стремлюсь к цели, к почести, дословно к награде, к призу. Снова он использует этот спортивный термин. Высшего звания. Звание, друзья, это наш не совсем удачный перевод. Это не о больших звездах на погонах идет речь. Что Павел хотел быть генералом на фоне прапорщиков и там, каких-то сержантов. Звание в данном случае лучше понимать как призвание свыше. Во Христе Иисусе. Вот в чем была его цель. Чтобы когда он пройдет эту финишную прямую, перед ним была не бетонная стена, а триумф встречи со своим Искупителем. Вот то, что испытал Никодим, Вот он почувствовал, что он близко к финишной прямой своей жизни физической. Но та дверь, которую он собирался открыть, там нет ни ручки, и эта дверь нарисована на стене, в его воображении. Что путь на небеса он нарисовал себе сам, через фарисейство, через многие другие вещи, о которых мы в прошлый раз говорили. Это был ложный самообман. И он испугался. Павел же говорит, я стремлюсь к цели, чтобы когда моя земная жизнь закончится, я не оказался вне дверей, а получил это призвание услышать. Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Вот это текст, который я хотел бы обязательно прочитать. В конце своей жизни, когда Павел подошел к этой финишной прямой, он почувствовал дыхание небес. Он почувствовал, что все, больше освобождения не будет, меня казнят. Но вот какую красивейшую фразу он сказал, которой должны жить мы все. Возможно, чтобы на наших надгробных досках или в чем там была вот эта вот эпитафия у каждого. Подвигом добрым я подвязался. Смотрите, подвязался, боролся. Течение совершил, то есть забег совершил. Вот здесь он совершенный, он уже закончил возле финишной прямой. Веру сохранил. Кто сохранил? Я сохранил. Бог давал силу, я хранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный или в день определенный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его или высшее явление Его. Два последних момента в нашем отрывке. Как все это осуществить? Павел бы сказал, очень просто. Две вещи. Первое. Забывайте прошлое. Забывайте прошлое. К сожалению, знаете, что с нами происходит? В прошлом мы помним плохое, обиды, какие-то там трудности или еще чего-нибудь, но почему-то мы помним, что мы кому сделали. Так вот, когда Павел говорит, забывая прошлое, он говорит, я стараюсь просто все стереть со своей памяти в контексте нашего отрывка. Кем я был до уверования, все мои заслуги, все мое происхождение, все мои преимущества, все мои дарования, таланты в настоящем не важно для меня. Я забываю это. Друзья, мы должны забывать падение вчерашнего дня или успехи вчерашнего дня, потому что успехи вчерашнего дня не являются гарантией сегодняшних заслуг и успехов. Каждый новый день нашей жизни – это новая страница. Хотя оно имеет свою взаимосвязь с прошлым. Но что касается следования за Христом, мы не должны уповать на то, что было вчера. Вот цитата Спержена. Тоже вы можете читать. Мы должны верить каждый день заново. Вчерашняя вера непригодна для дня сегодняшнего. Коротко, ясно и точно. Не знаю, относится ли это к этому контексту, но вот мне хотелось бы, чтобы этот стих прозвучал. Луки 9:62. Иисус сказал тому человеку, который собирался следовать за ним, встать на эту дистанцию, но при определенных условиях. Знаете, как мы некоторые говорим? Да, буду служить Богу, но мне нужно это, мне нужно то-то и то-то, там, чтобы дом построить, образование получить, работу, там, семью обеспечить и так далее. Так вот, что ему Иисус сказал. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего. Иаков бы добавил то, что мы говорили, что люди с двоящимися мыслями не тверды во всех путях своих. И логический контраст, если первое забывать прошлое, то Павел говорит, стремитесь к будущему. Стремитесь к будущему. И вот это будущее, о чем мы говорили, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Последний отрывок перед молитвой. 1 Коринфянам мы уже читали, 9 глава, только чуть-чуть следующие стихи, с 24 стиха. Не знаете ли, что бегущий на ристалище Бегут все, но один получает награду. Так бегите. Это интересно, да? Вот куда ударение Павел ставил? Так бегите, таким образом бегите. Или так, бегите. Наверное, и то, и то. Можно бежать на одном месте. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, то есть все на соревнованиях, воздерживаются от всего. И говоря о спортсменах, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Дерусь не так, чтобы бить только воздух. Лучше не скажешь, точнее не объяснишь. Но я думаю, нам есть над чем думать, размышлять, просить Бога, чтобы это было применено к нашей жизни. Давайте мы поклонимся Богу в молитве, прославим Его. Отец, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Благодарны Тебе за Его простоту, ясность, за Его силу жизни, которая способна проникать глубоко в наше сознание, в наши чувства, в наши мысли, беспокоить нашу волю, воздействовать на нашу личность, изменять нас. Мы знаем силу Твоего Слова, когда оно спасло нас. Мы знаем силу Твоего Слова, когда оно освящает нас. Благодарим Тебя за апостола Павла, за этого славного человека, которого Ты нашел. Не он Тебя искал, Ты его нашел. И Ты его избрал для той цели, чтобы отобразился в нем Христос, и чтобы он стал служителем среди язычников. Мы благодарны Тебе, Господи, что через него Ты так много написал для церкви. Это Твое слово. И оно сильно. И оно прекрасно. И оно утешение для нас, и ободрение, и одновременно обличение. Для каждого сердца, которое сегодня здесь присутствует, Господи, у Тебя есть доступ. Кому-то Ты говорил это слово сегодня, чтобы спаслись, чтобы предупредить о реальной грядущей вечности, чтобы те, кто до сих пор уповают на себя, на свою доброту, праведность, на самосозерцание во свете тех людей, которых хуже, чем он или они, не обольщали себя, потому что это ложный путь на небеса. И перед такими людьми путь на небо закрыт. Побуди этих людей осознать свою греховность перед Тобой и вызови в этих сердцах страстную жажду по Искупителю Иисусу Христу, который единственный понес грехи и беззаконие. Для кого-то Ты говорил слово, для христиан, которые пассивны, инертны, которые живут для себя, которые удовольствие получают в том, что они просто иногда приходят в церковь. Для кого-то Ты говорил, Господи, кто уповает на свои заслуги, служение, образование, проповедническую деятельность или влияние какое-то внешнее, где могут увидеть плод своего труда. Господи, многогранно Твое слово. Даруй нам всем смириться пред истиной Писания. И прости нас, когда мы попираем слово Твое, думая, что мы умнее, думая, что мы лучше разбираемся, как нам жить и как нам служить. Вместе с Павлом хотим сказать: мы несовершенны, и мы не достигли то, чего должны достигнуть. Вместе с Павлом мы хотим сказать, что у нас есть это святое негодование по отношению к себе. И говоря дальше, мы хотим сказать, что мы должны стремиться. Мы хотим стремиться к этой славной цели, познанию Христа, уподоблению в Его образ, чтобы достигнуть этого высшего призвания с небес и успокоиться в присутствии нашего Господа Иисуса Христа. Мы не знаем, что нас ждет завтра, следующие дни недели, даже сегодня вечером. В Твоих руках, мой Отец. Пусть наши сердца будут успокоены в том, что Ты заплатил за наши грехи. Нам ничего не нужно добавлять и переживать о том, что что-то может быть убавлено. Ты сполна понес наши беззакония. Поэтому мы в Тебе успокоены. Однажды мы расстанемся друг от друга. Но мы знаем, что мы однажды соберемся друг с другом. Твоей силой, Твоей властью, Твоей милостью. Пока мы живы, Ты даруешь нам милость и честь служить Тебе. Даруй, чтобы наши сердца были сосредоточены на этой духовной борьбе. Молиться за неверующих, молиться о верующих, тружениках Твоих, молиться друг о друге, служить Тебе так, как Ты определил. Пусть это будет благословением для нас и богатством славы Тебе, Богу нашему, во имя Христа. Аминь.